традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это программа «Баррикады» радиостанции «Говорит Москва». Во вторник, 24 марта, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. И вот о чем мы сегодня будем говорить. В воскресенье, 22 марта, в Петербурге состоялся Международный русский консервативный форум, организаторы которого были «Партия Родины» и Русский национальный культурный центр. Участие в съезде приняли националисты и праворадикалы практически со всего мира, включая представителей греческой «Золотой Зари», Национал-демократической партии Германии, Итальянской «Новой силы». Против проведения форума выступала общественность Петербурга, некоторые депутаты законодательного собрания, но вообще-то мероприятие анонсировалось как съезд патриотических консервативных сил Европы, проводилось накануне празднования 70-летия Победы. Национализм для России — это добро или зло? Вот о чем мы сегодня будем говорить. С нами политик Андрей Савельев. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот этот Международный русский консервативный форум, с вашей точки зрения, что это было, Андрей Савельев?
Ну, я особенно не осведомлен, что там происходило. Я знаю, что такой форум проходит, он не особенно впечатляет какими-то знаковыми фигурами. Я вот в нем тоже не участвую, хотя к национализму имею прямое отношение, к национальному консерватизму. Я знаю, что там, конечно, не съезжаются со всего мира люди. Там это довольно локальное, камерное событие. Вот, на котором, наверное, любопытно было бы побывать, и те, кто, наверное, на нем побывал, увидели, что там ничего страшного нет, там собираются интеллектуалы, обсуждают судьбы мира, обсуждают те проблемы, которые обсуждаются и в средствах массовой информации широко, и никаких там страшных саблезубых или там пещерных существ не существует.
Это добро или зло для России, то, что это произошло это... у нас? 22-го числа.
Это норма, так же, как и разные другие общественные мероприятия, которые собираются другими политическими силами.
Хорошо, а тогда вообще национализм для России в целом добро или зло?
В целом это необходимость для России, потому что те проекты, с которыми Россия столкнулась в 20 веке, показали свою полную несостоятельность, отсутствие стратегической перспективы, как коммунизм, так и либерализм. И кроме национализма у России никаких перспектив просто нет. Это рецепт спасения страны. Вот и все.
Политик Андрей Савельев, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Итак, Кирилл Константинович, ну, во-первых, Международный русский консервативный форум. Что это было?
Это очень странное событие. Странное оно, потому что Россия себя официально называет страной, которая ведет антифашистскую политику, в том числе антифашистскую политику на сопредельных России территориях, в Донбассе, в частности, помогает ополченцам. Под этим соусом был возвращен или отнят Крым для того, чтобы противостоять националистам украинским. Эта причина официально называется. У нас сейчас 70-летие Великой Победы, в Великой войне. Вот. И на этом фоне вот в городе-герое Ленинграде, Петербурге, пережившем блокаду, собираются люди откровенно, ну, профашистских взглядов, среди которых есть нормальные такие расисты, есть антисемиты, в общем, всякие твари по паре, всего 11 партий. Вот самый, наверное, типичный здесь пример как раз это «Золотая Заря». Если почитать уставные документы этой греческой партии, то там видно, что это, собственно говоря, те самые фашисты, против которых, по идее, Россия официально сражается. Я хочу подчеркнуть, что я, в принципе, не думаю, что этот форум нужно было запрещать.
А как его можно запретить вообще?
Дело в том, что у нас в нашей стране, к сожалению, в нынешних условиях есть определенные очевидные ограничения на форумы общественной жизни. Ну, параллельно с этим форумом за неделю до него была лекция Станислава Белковского, которую активно срывали, ему отказывали в, собственно говоря, различные площадки по всяким нелепым поводам в том, чтобы он там выступал.
Это когда Белковский уже вместе со зрителями переходил из одного места в другое.
Да, совершенно верно. Когда его преследовали, обвиняли в том, что он, собственно, несанкционированное шествие устраивает и так далее. И это пример не единичный. Я думаю, что вообще, если вы пытаетесь...
То есть не запретить, а просто не дать провести?
Нет, я в данном случае не это имею в виду. Я имею в виду, что, в принципе, вот очень странно выглядит эта ситуация, когда как бы такой плюрализм и... демократические ценности и свободы распространяются только на европейских неонацистов. То есть, если вы европейский националист, пожалуйста, причем таких очень крайних ультраправых взглядов, пожалуйста, Петербург с распростертыми объятиями вас принимает, встречает вас в хорошей гостинице, и вы прекрасно там беседуете, интеллектуальной жизнью занимаетесь.
Этот съезд для России – это добро или зло?
Ну, это позор, в общем.
Тогда национализм для России – это добро или зло?
Если отвечать на этот вопрос коротко, хотя он очень сложный, этот вопрос сам по себе, но если отвечать коротко, то национализм – это путь к распаду нашей страны.
Это Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты». Это программа «Баррикады». Мы в прямом эфире. 7373-94-8, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Твиттер, можно через сайт говоритмосква.ру. Александр Городницкий, известный поэт, бард, я не знаю, как угодно его можно представлять, написал буквально следующее. Тот, кто сдал сегодня Питер под нацистский съезд, тот опавших ноги вытер, что лежат окрест. Ну и там дальше.
Это все чепуха, конечно. Это
Андрей Савельев.
Неудовлетворенные какие-то психологические комплексы.
Это не было нацистским съездом.
Ну, во-первых, господа, давайте разделять. Есть фашизм, есть нацизм, есть национализм. Если говорить о партии «Золотая заря» или там о национально-демократической партии Германии, это легальные партии, которые признаны в Европе, признаны Евросоюзом. В Германии очень жесткое антинацистское законодательство, гораздо жестче, чем в России. Поэтому если вы там хоть какие-то...
Если это открыто действующая партия, значит, ничего такого и нет.
Да, это 100%. В Евросоюзе очень жестко относится ко всяким попыткам там реабилитации нацизма, каким-то там реверансам в эту сторону. Давайте все-таки разделять. Есть национализм, есть нацизм, есть фашизм. Фашизм – это удел итальянцев, там их прошлое. Нацизм – удел германцев, немцев. А национализм – это общее течение. Есть в любых, во всех странах.
Сейчас очень часто говорят, что фашисты там, фашисты сям.
Да говорят,
а вы говорите в Италии?
Это говорят. Это ругательство, понимаете? Это ругательство. Можно другим словом, там, козлы, например, заменить. Зачем?
Не будем.
Да, вот
хорошо.
Давайте не путать, потому что если мы на уровне ругательства разговариваем, тогда разговор, в общем, не получается.
Это
если
политик. Политик Андрей Савельев. Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты», 692-й пишет. Я не понимаю, почему наши либеральные СМИ уделили этому форуму такое значение, начинает он. И дальше. То, о чем говорил сейчас господин Савельев. Эти люди не нарушили ни один закон. Их избирают в Европарламент. И не только в Европарламент, но и в парламенты своих стран. Да и нацистам там не было, как и представителей нашей власти тоже не было.
Представители нашей власти там были, безусловно. Там был депутат Госдумы, господин Журавлев. И депутат этот там возник не случайно. Потому что партия «Родина», она, хотя сейчас не является парламентской, вот Журавлев как раз бывший единоросс и член этой партии, они официально сказали, что они, собственно говоря, организаторы, они курируют это мероприятие. И я хочу обратить внимание, что на самом деле партия «Родина», конечно, существует не в чистом поле. Ее куратор, в свою очередь, это вице-премьер Рогозин, довольно известный. И все идет к тому, что вот эта партия «Родина», она будет одним из добровольных помощников «Единой России» на сложных для партии власти выборах в 2016 году, где правый фланг, вот такой ура-патриотический, националистический, будут эти родинцы прикрывать. И этот съезд, в принципе, не надо рассматривать в качестве просто там, ну, не знаю, встречи в песочнице. Это нормальная такая попытка вербовки, попытка подготовки к выборам, попытка выработки каких-то общих позиций.
Завербовали греческую золотую
зарю. Значит, почему... Да, я, во-первых, я не знаю, вот я не знаю, мой оппонент писал про Украину, говорил про Украину в последние месяцы, в последний год, и в данном случае не очень важна даже наша личная позиция. Я хочу обратить внимание на общее некое лицемерие, потому что когда мы под соусом борьбы с фашистской хунтой в Киеве можем нарушать международное законодательство, то тогда нас совершенно не волнуют нюансы, тонкие нюансы, тончайшие нюансы между националистами, фашистами, между неонацистами. Для нас совершенно не смущает, что мы называем украинские политические силы фашистами. Мы здесь ставим точку и совершенно спокойно дальше в этом ключе
это
действуем.
Это вы ставите, а я, например,
когда,
ну,
я не называю. Я сейчас в данном случае, я оговорился, что я не следил за вашими публикациями, однако... Я не ставлю, а вот наша патриотическая общественность, в том числе и те люди, которые собирались в Петербурге на этом съезде, они это делают. И это очень показательно, понимаете, когда мы говорим про своих, ультраправых радикалов, то мы тонкие люди, мы тонкие, нам интересна их интеллектуальная жизнь. Когда мы говорим про своих политических оппонентов, мы действительно готовы называть ими фашистами, в смысле козлами просто. Вот нам не нравятся какие-то люди, мы их называем фашистами. А реальных фашистов мы, реальных нацистов, реальных ультраправых националистов, я тоже умею играть в эту игру, я знаю.
Но почему их разрешают в их странах?
Значит, во-первых, в их странах там не так все однозначно. Был, скажем, шведский национал-социалистический фронт, который, несмотря на крайне либеральное законодательство Швеции, был в 2008 году официально там расформирован и запрещен.
Ну да, его переименовали.
Его переименовали, да, они, естественно, ну, понимаете, это как бы как, ультраправые пользуются плодами западной либеральной демократии. Естественно, их просто вот запретить им говорить какие-то свои тезисы им нельзя. И в разных странах в этом смысле разные жесткости закона действуют. В Германии действительно вот один из этих граждан, который приезжал к нам, у него были проблемы с немецким законом. Но он при этом, да, депутат Европарламента, вот так ему счастливо повезло. Других депутатов Европарламента там нету, а в Греции можно иметь партию «Золотая заря», в которой прямо сказано, что члены партии должны быть арийской расы.
Это Кирилл Мартынов, тогда Андрей Савельев, смотрите, там еще был Удо Фойгт, бывший лидер Национал-демократической партии Германии, которого прямо по суду признали виновным в восхвалении СС, и потом он приехал на это.
Ну, германское законодательство, я уже говорил, очень жесткое, там любой намек даже воспринимается.
Хорошо, Роберто Фьори, итальянец.
Да, вот я с ним,
он говорит,
я с ним
я
даже знаком. Вот не слышал от него, я с ним лично встречался, не слышал, чтобы...
Их утверждают, что он так говорил, хорошо.
Ну, он говорил, я с программой этой партии знаком, Форца Нова, да, я знаком с этой программой, никакая чисто консервативная программа, там, семейные ценности, национальные традиции, там, история, культура, образование и так далее. Нормальная националистическая партия, национал-консервативная, никакого там фашизма, нацизма. Да, там где-то бегала внучка Муссолини рядом с таким очень страшным лицом. Но это так для пиара там есть такие вот люди для привлечения внимания. Ну и что? И что из этого? Она
хорошо.
Что? Если она внучка, то она все олицетворяет собой фашизм, что ли?
Про внучку. Вот, это Андрей допустим... Савельев, политик, Кирилл да. Мартынов. Про внучку как раз Виталий 44-й пишет. Ну вот Марин Ле Пен со своим национальным фронтом разорвала ведь, как пишет Виталий, как тузик грелку, партию Оланда. Они молодцы.
Ну, молодцы, действительно.
Ну, то есть, это ну, тренд.
Я в данном случае нет. Ну, безусловно, как бы не в первый раз, и в 20 веке мы тоже много разных интересных трендов видели в демократической политике западной. И я не очень понимаю в данном случае предмет нашего спора, потому что мы фактически о терминах спорим. Вот моему оппоненту не нравится называть своих как бы единомышленников, друзей, приятелей фашистами. Ну, ради бога, можно называть это национал-консерваторами.
А но, может быть, нам пора уже разобраться с определениями?
А для нас это, понимаете, ну, как, если вы высказываетесь за вот эту всю классическую логику, так называемые традиционные ценности, да. Чтобы вы под ними не понимали, там, какой-то вот этот вот весь этот вот мрачный комок вот этих вот национальной ну, исключительности, комок. Ну, веселый вам нравится. Да. И вы же любите это, да. Конечно. Вот, ну просто, ну как бы, естественно, раз вы изнутри этого занимаетесь апологией, то, конечно, вам по каким-то причинам не хочется иметь ассоциации
мы,
с фашизмом.
Нет, мы, вот мы сейчас, говорят, я тоже вот, могу вот, сказать, смотрите, есть либеральный пресса... фашизм, вы все фашисты, вы все нет, хотите уничтожения нашей страны, нашего народа и так далее.
Послушайте,
и тогда
да,
разговор,
вы можете это сказать?
Разговор распадается,
я
понимаете?
Понял.
Если мы на уровне ругательства разговариваем,
нет,
то тогда давайте вам, я вам отвечу, вы фашист, ну и все, разговор закончился.
Хорошо, секунду. Федерация еврейских общин России выразила свою озабоченность и недоумение в связи с тем, что в Питере было разрешено собраться на форум ультранационалистическим партиям Европы, большинство из которых можно включить даже в список экстремистских движений.
Вот... Ну, пусть беспокоятся. Евреев в России 200 тысяч человек. И почему такая исключительность нет, для федерации быть, еврейских быть... общин, я
да,
не понимаю.
А где
федерация русских общин? Вы не заметили, что ее нет в России почему-то? А почему-то высказывает свое мнение федерация еврейских общин?
А почему где?
Его нет, не существует.
Нету, просто.
Это же партия
и партия Родина существует только в Санкт-Петербурге, больше я нигде не знаю о ней ничего. Вот нету русских организаций. Почему? Потому что они раздавлены нынешней русофобской властью. А еврейские общины спокойно существуют. Ни одна организация, ни одна
я
федерация.
Думаю, Холокоста не было, на всякий случай.
Множество.
Сразу скажу, что мой оппонент, скорее всего, и в этом тоже убежден.
Тогда про другое. Вот Андрей Васоевич, так его зовут, это профессор кафедры политической психологии СПбГУ. Он говорит, что общественность Петербурга очень сильно была дезинформирована по поводу того, что на форуме было. Он участвовал в этом форуме, и, как и все, говорит, шел туда дезинформированным. А на самом деле никаких проявлений ни агрессивного национализма в стиле того, что мы видим на Украине, ни попыток какого-то реваншизма в выступлениях не было. Там была просто идея: Европе нужен мир, а не война. Мир должен быть многополярным, то есть должны уважаться права национальных культур и суверенных европейских государств. В общем, это были правые антиглобалисты, и все, господин Мартынов.
Нет, ну мы вот видели сейчас очень характерный пример риторики такого типа, который всегда, конечно, ведь никто никогда не говорит, что он там негодяй, что он там хочет, не знаю, всех замучить, хочет какой-то ненависть разжечь.
Через одного.
Вот мы очень яркий пример, по-моему, совершенно саморазоблачающийся пример речи по поводу того, что евреев в России 200 тысяч, что они хорошо организованы, что власть у нас русофобская, русский человек под пятой этого еврейского, как я понимаю, там, или либерального сапога стонет. Вот ради таких вещей собрались 11 нацистских партий со всей Европы обсудить примерно такую же повестку. Если это кто-то считает, ну, таким мирным разговором, то ради бога. Я вот, кстати, еще... Здесь же был вот этот вот вопрос, почему либеральная пресса так много этому внимания обрети...
Ну, это не было вопросом, это было
Это просто же...
Вы полагаете, это просто...
Поймите, ну, я сам просто написал одну из довольно читаемых колонок и довольно злобных таких текстов на этот счет. Мы удивлены, то есть я лично удивлен лицемерием. То есть, правда ведь, смотрите, вот простой же факт. Из всех праворадикальных группировок в Европе, ну, по большому счету, не пригласили на этот съезд только украинскую. Вот если бы там еще Тигнибок сидел во всей этой кампании, то это был бы полный законченный форум. А у нас такой, как бы, праворадикальный, мягко говоря, интернационал, но без украинских товарищей. Так в чем же дело?
А Кирилл Мартынов, Андрей Савельев, и в чем же дело?
А дело в том, что, во-первых, нет украинского национализма.
А правый сектор?
Потому что нет украинской нации. Потому что нет украинской... Это сепаратисты, это не националисты. У них нет национального самосознания, у них нет национальных ориентиров. Они не опираются на традиционную культуру и традиционные ценности, которые моему оппоненту почему-то очень сильно не нравятся. Ну, может быть, вот и не нравятся те основы, на которых стоит Россия. Я понимаю, что это в демократическом обществе, пожалуйста, вы можете даже об этом свободно говорить по радио. Но у нас общество не демократическое, у нас скорее запрещено говорить прямо противоположное.
Нет, но вот. Мы должны говорить о том, что правый сектор в России признан экстремистским.
На Украине нет национализма, поэтому то, что говорится, украинские националисты, это попытка на самом деле очернить национализм вообще. Там есть агрессивный террористический сепаратизм или анархизм, если хотите. Какие националисты правый сектор? Какой нации, я спрашиваю? На какой национальной культуре они основаны? Ни на какой. Такой культуры нет. Какой, вы считаете, что националистический режим, что ли, на Украине установлен? Это вот господин Вальцман, это националистический режим?
Нет.
Нет, конечно.
Но если говорить о программах, если, к примеру, правый сектор, УПА, УНАУНСО, вот эти решения приняты Верховным судом России, что это экстремистские организации...
Ну хорошо, экстремистские организации, но при чем здесь национализм? При чем здесь национализм? К национализму это отношение не имеет. Да, экстремистские, террористические, участвующие в физическом устранении своих оппонентов, участвующие в террористических актах. Правильно их запретили. То есть, и хорошо бы их запретили бы и на Украине. Я полностью за это.
Питерский депутат Вишневский направляет обращение генеральному прокурору Чайке с просьбой о том, чтобы запретили и деятельность тех, кто приезжал на этот форум. Так как с украинскими организациями поступили? Перспектив нет.
Нет, и нет повода, и причин никаких.
Андрей Савельев говорит, нет повода, и причин Кирилл Мартынов.
Ну, здесь очень любопытный пример такой критики справа. То есть привычная нам пропаганда, которая в последний год сложилась. Она вот, ну, вы знаете, что она говорит, там, украинские фашисты, мы ведем антифашистскую борьбу. Здесь вот нам представлена такая альтернативная версия. Оказывается, в Украине там тоже евреи, я так понимаю, во всем виноваты. Вот Вальцман, по слову, прозвучал очень, очень такое показательное и смешное. Ну, Коломойский, конечно, я так понимаю, там всем абсолютно управляет. Вот, обратите внимание, вот какая здесь подмена происходит. Вот в любой стране мира, вне зависимости от ее размеров, ну, в Греции, в Хорватии, в Сербии, там, в Албании, в Италии, где угодно вообще есть националисты, наверное, даже баскские националисты есть. И у всех у них есть вот... право называться националистами и приезжать к нам на наш национальный, этот русский международный националистический конгресс. Вот. Но только, черт побери, с украинцами вот такая штука получилась неудачная. И вот нужно как-то вот вывернуться и сказать...
То есть вы не видите разницы между теми, кто приехал в Питер, и теми, кто на Украине?
Ну, наиболее радикальные представители там, правого сектора или там, партии Тигнибок, конечно, они прекрасно бы вписывались в этот круглый стол, который в Петербурге происходил.
692-й полагает, что те либералы, которые считают 86% населения России зомбированным быдлом, вот кто фашисты. А кто вообще фашисты? Вот, если уже не говорить о частном мнении 692-го, господин Савельев. Вот...
Ну, если все-таки подходить с точки зрения терминологии научной или там политологической.
Да, ну, чтобы это было просто... не частным взглядом, а правдой.
Да. Это фашизм относится к тому режиму, который был установлен Муссолини в Италии. Он имел своеобразные черты, связанные с историческим периодом, предвоенным периодом. Есть некие аналоги в каких-то программах, в каких-то действиях у отдельных организаций. Но как такового фашизма не существует в современном мире.
Вообще нет.
Не существует. Есть люди, которые хотели бы плюнуть в физиономию обществу, в котором они живут, и могут себя называть там, фашистами, некоторые нацистами могут себя называть. Но они не знают ни того, что было в Италии, никаких аналогов они привести не могут. Обычно там маргинальные какие-то группы, ничего не имеющие общего с реальной политикой, ни на что не претендующие, кроме как на хулиганство и так далее. Вот, поэтому слово «фашизм» остается только ругательством. И мы, когда кого-то называем фашистами, мы просто определяем этих людей как врагов собственного народа, как врагов собственного государства.
Это
и
просто
не
определение
того,
к обычному фашизму, не имеющее отношения,
да,
к классическому,
да,
фашизму.
Да, к термину Кирилл политическому Мартынов. Не имеет отношения.
Ну, вот эта очень показательная фраза прозвучала последняя о том, что фашисты – это просто те, кто нам не нравится. И
да,
действительно, российская пропаганда, она в этом ключе сейчас работает. Я думаю, что, с одной стороны, да, в узком смысле слова фашизм – это итальянское течение, которое там в течение нескольких десятилетий существовало, с 20-е по 40-е годы 20 века, но на самом деле все немножко сложнее, в том числе с научной точки зрения. Фашизм постепенно превратился скорее в такой символ, в имя нарицательное, причем в имя нарицательное определенного стиля, типа политических режимов, которые существовали не только в Италии и которые обладают несколькими схожими чертами вне зависимости от всех своих различий. И вот я бы определял фашизм как тезис, такой насильственно примененный тезис о том, что существует в обществе должна существовать одна единственная точка зрения на вещи, она считается правильной. И, соответственно, те люди, которые, ну, как бы отклоняются от этой истинной точки зрения, их нужно там разными насильственными методами к этой точке зрения склонять, начиная от, ну, не знаю, от запрета их газет и заканчивая концлагерями. Вот. И когда в современной России говорится о том, что там фашизм возрождается, на самом деле, конечно, имеется в виду не какие-то, ну, глупые такие, и которых можно вот на обложку поставить, вот эти вот бритоголовые парни со свастиками вытатуированными. А речь идет именно про общественное настроение, когда просто мы все разделились на своих и чужих и готовы всех тех, кто, в принципе, с нами не согласен, ну, как бы символически, иногда и физически уничтожать. И, к сожалению, весь последний год это, ну, это очень серьезный шаг к фашизации общества.
Кирилл Константинович, вот Жираф Мариус пишет, мол, есть на Украине неонацизм в действии, а есть в Питере безобидная ассамблея консерваторов. Это не так.
Я не очень в данном случае понимаю, в чем проявляется украинский неонацизм в действии, который как-то бы отличался от петербургского. Ну, то есть, то, что они там ведут, то, что они называют антитеррористической операцией, это в любом раскладе, ну, как бы, если пытаться объективно на вещи смотреть, это там, ну, как бы, по крайней мере, это гражданская война, если не обвинять Россию в... в том, что сначала события в Крыму что-то там дальше спровоцировали. Но в реальности я не вижу, вот как бы, если наш слушатель нам подскажет, в чем же именно проявляется украинский неонацизм в действии, это будет очень любопытно. Там есть, конечно, военные формирования, которые используют частично и нацистскую риторику, и нацистскую
символику.
Но дело в том, что в составе ДНР тоже существуют аналогичные структуры. Поэтому в данном случае неонацизм в действии – это просто люди, такие флибустьеры удачи с обоих сторон.
Это Кирилл Мартынов, Андрей Савельев. Когда вы говорили о русских общинах, а что вы предлагаете? Кстати, 757-й полагает, что вы неонацист. Это его частная оценка.
Ли, кто как ругнется в эфире.
Что вы предлагаете? Особый статус для коренного населения? Как это может не обидеть национальные республики? И может ли это привести к тому, что кто-то отколется от России?
Меня больше заботит самосознание и самочувствование русского народа. Если кому-то не нравится русский народ, кому-то не нравится русская культура, может быть, русский язык, ну, он может найти себе какую-нибудь другую страну, вот, где его примут и
если это его
где
земля.
Он сможет... Это земля русская, вся.
Вся?
Вся. Абсолютно вся земля России – это русская земля. Другие народы живут вместе с русскими, по большей части мирно и спокойно, и находят взаимопонимание. Но есть такие вот группировки, в том числе либеральные, ультралиберальные, в либеральной общественности, которым просто не нравится то, что Россия является русской страной.
Есть два взгляда, ваши неправильные.
Вот. Есть два взгляда. Взгляд людей, которые ненавидят свою страну, а есть взгляд людей, которые любят страну, и по определению Ивана Ильина национализм – это любовь к творческому,
страну, только те, кто с вами
к творческому акту своего собственного народа, проявляют волю к тому, чтобы этот творческий акт дальше продолжить. Не буду дальше расшифровывать.
Политик Андрей Савельев, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Программа «Баррикады», радио «Говорит Москва». 19 часов 31 минута. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 24 марта. В студии Юрий Буткин. В воскресенье 22 числа в Петербурге был международный русский консервативный форум. Участие в съезде приняли националисты и праворадикалы практически со всего мира, включая представителей Греции, Германии, Италии. Против проведения форума выступали многие. Да и вообще, мы задаемся вопросом, добро или зло для России национализм. Об этом сегодня спорят в студии обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов и политик Андрей Савельев. Теперь время для звонков. 7373948, код города 495. Можно по-прежнему писать на смс-портал, можно через твиттер, можно через сайт говоритмосква.ру. Господин Мартынов, ваше слово.
Ну, я хочу обратить внимание вот на какой момент. Националисты постоянно себе пытаются присвоить вот эту риторику любви к родине. На мой взгляд, это совершенно... Совершенно какая-то дикость, просто по той причине, что, ну, как бы, грубо говоря, на самом деле я люблю родину, я сейчас не от какой-то группировки говорю, просто от себя. Я люблю русский язык, для меня это мой дом, я пишу на русском языке, у меня это более-менее сносно получается, ни на какой другой я его менять не хочу и так далее и тому подобное. И самый главный здесь аргумент заключается в том, что вот то, с чего я начал, что, на мой взгляд, любой последовательный национализм, тем более такой как бы прямолинейный, как у моего оппонента, он ведет просто к разрушению России. Объясню, почему. Если искать какое-то классическое определение того, что такое политический национализм, то здесь придется вспомнить определение такого политолога Эрнста Гелнера, который сказал, что политический национализм – это тезис о том, что политические и этнические границы должны совпадать. Иными словами, вот подумайте, да, как это формулируется. Один народ – одно государство. Я думаю, что мой оппонент с этим бы согласился. И вот теперь представьте себе, что вы этот тезис «один народ – одно государство» натянете на карту России. Это значит, что, во-первых, у вас...
По-моему, это и было до информационного...
Совершенно верно, я как раз это и продолжаю, да. Представьте себе, что случается с последовательно проведенным национализмом. Это значит, что помимо русского национализма у вас должен быть как минимум татарский национализм внутри России, потому что это второй по численности народ достаточно большой, живущий не только компактно, но и диаспорами на разных территориях России. У вас должен быть, естественно, северокавказский национализм, где очень много народов, и так далее, и тому подобное. И башкиры, и кто угодно еще. И самое главное, что даже это не единственная проблема, что в нынешнем 2015 году, к сожалению, вышла вот эта вот тема «Ириденты», которая вообще чудовищна. Ириденты – это борьба за воссоединение со своими соотечественниками за границей, которая принимает сейчас совершенно чудовищные формы. Понимаете, потому что если всерьез вести русскую ириденту и пытаться все территории, где русские компактно проживают, сейчас присоединить, то это, в общем, путь к европейской войне.
Говорит Кирилл Мартынов, Андрей Савельев. Смотрите, тут Сергей пишет, что он из Украины, и вот ваши слова по его мнению, на 100% совпадают с тем, что говорят украинские националисты.
Ну, мало ли, что они там говорят. Я не интересуюсь людьми, которые говорят как националисты, не являясь националистами. Мало ли, что они говорят. Мало ли, какие они символы там лепят себе на знамена.
Ну, тогда получается, что есть... и ваши слова тоже нет, мало что стоят. Нет.
Мои слова много чего стоят, потому что я в русском национальном движении с 92-го года.
Поэтому... А как вы определяете, чьи слова весомые, а чьи нет?
Те, кому можно доверять в силу исторической традиции. Вот традиция, за мной есть определенная традиция, за мной больше 20 написанных книг, за мной политическая деятельность в течение двух десятков лет.
А
больше
за ними нет?
А за ними нет, это выскочки, которые выползли где-то там, в подворотнях прятались, и вот они выползли. А на самом деле я хотел сказать о другом, а вот ответить своему оппоненту. Ну, велико незнание России посреди России, и особенно велико незнание в России элементарных вещей, что такое национализм, вообще оказывается неизвестно. Надо объяснять, что господин Гельнер – это всего лишь один из авторов, не более того. Если судить по тому, что было сказано до сих пор, то вся история России представляет себя сплошной национализм. Да? Вся история до 17-го года, а уж после 17-го года, если истина только одна, и она является социалистической, то уж это фашизм стопроцентный.
Русская национальная идея, 1756-й, сейчас нужна как никогда, она может сплотить вокруг себя вот все национальности
верно.
России,
абсолютно
и тогда
верно.
Будет держава,
национализм,
держава с большой
буквы. Национализм – это люби свое, уважай чужое, а не уничтожай чужое. То, что Россия – русская страна, это не означает изгнание всех остальных.
А наоборот, что значит в данном случае свое?
Привлечение к русской службе, к русской культуре, возвышение других национальностей, до, как это и происходило, кстати, отчасти и в советский период, но и в имперский, разумеется, тоже. Из нищеты и средневековья многие народы были подняты до высоких культурных образцов. А вот эти разговоры о том, что национализм все разрушит, ай, какой ужас, и давай нам показывать каких-то ублюдков из подворотни. Вот это националисты.
Так что свое, да? Что чужое?
А то, что там националист, это, там, скажем, Дмитрий Менделеев, ну вы покажите Менделееву и скажите, это националист, таких ублюдков мы не хотим здесь видеть.
Давайте
вот.
или аккуратнее.
Или если показывать, вот что такое национализм, ну вы прочтите Ивана Ильина, его там, конечно, Путин цитирует,
Андрей
никогда
Савельев.
Его не читав, но вы прочтите тогда и скажите, вот это национализм.
Кирилл
а
Мартин.
Вот это что? Это не национализм.
Кирилл Мартынов, а как делить с вашей точки? Я вот несколько раз просто повторил этот вопрос на деление на свое и чужое.
Ну, мы здесь видели очень хороший пример, как бы, уважения к чужому, когда выясняют, что вот, ну, господин Савельев – это настоящий националист, а все те, кто ему не нравится, они мало того, что вот плохие люди,
вообще
а еще...
Все никто господин не Савельев, нравится, и... все являются
господин
фашистами
Савельев,
и нацистами.
Мартынов вас не перебивал.
Да, да.
Заметьте.
Заметим, да.
И, значит, вот не только плохие люди, кто ему не нравится, что, в общем, понятно, а еще и не националисты.
Видите, здесь
и,
переход на личность очень, происходит, согласитесь.
У вас будет
это
возможность.
Это переход на личность.
Мне очень, у вас же будет возможность.
Я могу тоже ответить.
Меня очень забавляет, что для того, чтобы доказать, что... Там, что кто-то является представителем настоящего националистического движения, нужно сослаться, во-первых, на не очень внятную традицию, упомянуть Менделеева, что очень важно. И,
вы же не дали здесь, мне дальше договориться. Зачем вы спекулируете? Вы ведете себя как московский комсомолец.
Очень любопытно, что украинские националисты сегодня за свою страну сражаются с оружием в руках. Как бы мы к ним ни относились, это может вызывать некую долю, ну, чисто такого мужского уважения. Вот, а вот русские националисты, ну, кто-то из них действительно поехал за ДНР и за непонятные эти традиции, не за непонятные лозунги убивать людей.
Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты», Андрей Савельев, политик. Вот теперь вам слово, но прежде я еще хотел бы, чтобы вы, как пишет Виталий 44-й, про идею, а по-вашему, что такое русский мир, если коротко?
Русский мир – это не политическое измерение, не географическое, это измерение культурное. Что там имел в виду Путин, я не знаю. Я
нет,
там,
что
я,
вы имеете
я по-своему.
В виду?
Русский мир – там, где присутствует русская культура. Он может русский мир может присутствовать в любой точке земного шара. И там, где люди любят Россию, любят русскую культуру, там, литературу, живопись, там и есть русский мир. Вот. Но это все второстепенные вещи, понимаете. Мы сталкиваемся с противостоянием. Вот не зря у вас баррикада. Вот баррикада прошла очень жестко. Я вижу перед собой человека, который действительно ненавидит Россию.
Но вы тоже переходите на личность.
Да,
сейчас.
Я вынужденно перехожу
сейчас
на личность,
потому что
пусть говорит, он уже так говорит постоянно.
Параллельно
я
вам.
Вижу, что убийство русских людей в Новороссии для моего оппонента это ничто. А убийство по ту сторону границы, вот это оскорбительно. Вот этих людей нельзя называть нацистами, фашистами, потому что они достойные мужики, они с оружием в руках сражаются. А с этой стороны в Новороссии сражаются террористы, какие-то вообще непонятные люди, и все они, кстати, являются националистами, за какие-то непонятные ценности сражаются. То есть они, сражаясь за жизнь тех, кого они защищают, оказываются непонятными людьми.
Есть,
по ту сторону понятные,
есть,
а по эту сторону непонятные. Русские люди, которые воюют за Новороссию, непонятны. А вот украинские вот эти люди, сепаратисты, которые на самом деле национального сознания не имеют, они достойны. Ну, чего вы меня перебиваете все время? Я не понимаю. Вы не даете мне высказать эту целостную мысль.
Хорошо. Кто выступает? Я просто пытаюсь...
Нет, я понимаю. Вы все время пытаетесь меня перебить. Хорошо.
Безусловно. А кто выступает против националистов, тот ненавидит Россию. Это логика?
Нет, не это.
Неправильно вас поняли.
Еще раз скажем, истина одна, не всем она в равной степени доступна. Одним доступно больше, другим меньше. Есть пространство диалога, и внутри национального движения есть разные течения. Поэтому вот представить себе такой черно-белый мир, как мой оппонент пытается представить, вот то, что его, это светлое и белое и пушистое, а все, что касается русского народа, русского национального самосознания, это мракобесие, это ужасно, все. Перечислить людей, которые исповедуют национальные взгляды в прошлом, в настоящем, достаточно, я не знаю, там, музыкант Свиридов, там, или живописец Глазунов и так далее. Это бесконечный ряд, понимаете, в сравнении с этой либеральной шушерой, которая толчется здесь и представляет себя, из себя какую-то там интеллигенцию, не понимая ничего, прочитав три строчки Гелнера и ничего не понимая в этом, начинает нам рассказывать о том, что такое национализм. Вообще не разбираясь в этом вопросе. Почему? Потому что и неинтересно в этом разбираться. Потому что достаточно назвать оппонента фашистом, нацистом и сказать, что за вами вообще вся грязь и больше ничего за вами не будет, и разрушение России. Сами же занимаются эти люди разрушением России, противодействием
становлению
русского национального самосознания. Да, вот вы снова не дали мне закончить предложение. Хорошо.
До этого я довольно долго показывал вам, что пора дать слово Кириллу Мартынову. Господин Мартынов, а что такое русский мир с вашей точки зрения?
Знаете, здесь у этого понятия есть два смысла, очень противоречащих друг друга. С одной стороны, русский мир в 2014 году, и, кстати, Путин его только один раз упомянул в своей речи в марте 2014 года, а потом, видимо, и он сам, и его окружение испугалось использования этого термина в силу его чудовищных таких внешнеполитических рисков. Это очень опасный термин, который позволяет нам произвольно проводить государственные границы на основании тезиса о том, что нам показалось, что здесь живут вот как бы наши люди. И, конечно, когда Путин сказал про русский мир в марте 2014 года, не только украинцы испугались прибалты, испугался и Назарбаев, и Лукашенко испугался, и вообще все наши потенциальные вот эти союзники по таможенному союзу, они несколько напряглись. Поэтому русский мир, как политическая вот эта высокая такая концепция, обосновывающая наши действия в Крыму, она тогда и скончалась, на самом деле. Потом кто-то еще, чиновники уровнем ниже, начали про это продолжать говорить. А что касается русского мира в том как бы хорошем смысле слова, о котором мне бы хотелось о нем говорить отдельно от всей этой ситуации последнего года, здесь я соглашусь с господином Савельевым. Я тоже думаю, что русский мир – это, в первую очередь, русский язык. И те люди, которые хотят в этом языке существовать, творить. И, в принципе, географических как бы рамок в данном случае эта вещь не имеет, но, впрочем, и политических требований к этому. То есть, грубо говоря, Гагарин, когда он летел, понимаете, в космос, это тоже был русский мир.
Это чисто культурное понятие.
Только здесь культура, понимаете, очень в широком смысле слова. Это наша жизнь фактически.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Добрый вечер, Евгений. Я родился на русском севере, и, в принципе, вот 100% верности могу сказать, что я чисто русский, потому что там не было ни гитлеровских полчищ, ни наполеоновских. Даже татаро-монгольское нашествие минуло стороной, потому что наша территория входила в Новгородское княжество, и мы откупили с малой кровью, там, данью, оброками и так далее. Но я всегда стоял на принципах интернационализма, потому что вся моя жизнь, мне уже 50 лет, прошла в окружении людей разных национальностей. Я ярый приверженец интернационализма, потому что считаю, что в каждом народе есть и плохие, порочные люди, есть и хорошие. Поэтому мне кажется, что национализму вот достойный противовес – это интернациональная дружба, когда люди все воспринимают прежде всего как люди друг друга и обогащают свою культуру, историю аналогами этих людей, которых нужно жить в мире и согласии. Поэтому мне...
Межнациональная дружба противостоит национализму. Политик Андрей Савельев, прошу вас.
Нет, это кухонное понимание национализма, опять вот, которое навязано средствами массовой информации, в том числе и вот мой оппонент участвует в этом деле. Конечно, национализм не предполагает подавление или враждебность каким-то другим народностям, национальностям и так далее. Русский национализм уж точно проверенный временем и существовавший в нашей истории достаточно длительный период, хотя название такого еще не имел, но тем не менее Россия была русской страной, и в русской стране жили многие народности и жили достаточно дружно. А противостояние с интернационализмом, вы, вот господин хороший, который позвонил в эфир, вы просто не понимаете, что такое интернационализм, и возьмите словарик там, посмотрите, где этот термин упоминается. Интернационализм – это интернациональная солидарность классовая, это значит классовая война между одними слоями и другими, как захочется вот определить своего врага, так мы сконсолидируемся и скажем, мы вот классово идентичны, поэтому между нами солидарность, а наши враги – это вот те другие. Национализм – это объединение народа, объединение, несмотря на те социальные различия, которые присутствуют, они, конечно, в определенных рамках допустимы, но это объединение, а не разъединение.
Андрей Савельев, Кирилл Мартынов, интернационализм – это классовая борьба.
Ну, знаете, я хочу с другой стороны немножко зайти. Несколько раз здесь прозвучала фамилия Ивана Ильина, а Иван Ильин человек был очень сложный, и, находясь большую часть жизни в вынужденной эмиграции, Ильин постоянно бросался из стороны в сторону. Он там участвовал тоже в неком подобии вот этого фашистского интернационала. Он все время хотел то с итальянскими фашистами, то с немецкими национал-социалистами подружиться. А когда Вторая мировая война закончилась, он немножко разочаровался в этих лозунгах. Ну, разочаровался он еще раньше, справедливости говоря. И в его текстах 40-х годов можно найти, например, мечты о том, как союзники, Запад. Ему нравился Запад, потому что он был религиозен, потому что американцы в основном все-таки верующие во Христа люди. И вот эти вот западные люди, они должны были собраться, по мнению господина Ильина, и пойти войной не на русских людей, конечно, а на большевиков, на Советский Союз. И он просидел остаток своей жизни в ожидании того, как вот эти вот натовские бомбардировщики прилетят бомбить большевиков. Это можно очень четко проследить по его текстам. Я хочу привести... Вы знаете, я дипломированный... Господин Савельев, я дипломированный философ, я кандидат философских наук. Я хочу процитировать одного
еще. А я доктор политических наук. Прекрасно. Поэтому меня учить. Савельев, понятно? Я Ильина все... прочитал, когда вы еще пешком под стол ходили.
Прекрасно. Так вот, я хочу под конец процитировать этой фразы, процитировать великого русского философа.
Давайте вот что тогда сделаем. Раз уж все равно вас прервали, вот что мы сейчас сделаем, а потом вы будете цитировать.
Хорошо, да.
Голосование начинаем. 495-й код во всех трех номерах, 134-21-35. По итогам дискуссии вы на стороне Кирилла Мартынова. 134-21-35. 134-21-36. Вам ближе позиция Андрея Савельева. 134-21-37. Вы голосуете против всех. Голосование пошло. Кирилл Мартынов, прошу.
Великий русский философ Константин Николаевич Леонтьев, живший в XIX веке, стоящий на крайне патриотических консервативных позициях, писал о понятии цветущей сложности. С его точки зрения, культура, цивилизация, в частности, русская культура, достигает в какой-то момент своей наивысшей точки расцвета. И для него такой точкой расцвета стала Российская империя, где живут люди разных вер, разных народностей, где все, как он весело писал, там носят разноцветные одежды, потому что все принадлежат к разным сословиям. Леонтьева называют русским Ницше, и очень любопытно отношение Леонтьева к национализму. Он писал по мотивам национально-освободительных движений в Восточной Европе, которые вроде бы были направлены против османского ига, турецкого ига. Он писал, что это станет началом конца для этих народов, и они потеряют свою идентичность, когда они все станут одинаковыми представителями своей такой однообразной, одинаковой нации, где На смену этому великому, великой цветущей сложности приходит вторичное упрощение.
Обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. По итогам программы вы на его стороне. 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция политика Андрея Савельева, код города 495, 134-21-36. Вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Голосование продолжается. Вот теперь, господин Савельев, ваше слово, прошу.
Не знаю, о чем говорить, потому что мой оппонент некомпетентен в вопросе, который он затрагивает. Он не знает практики национализма, он не знает теории национализма. Он приводит слова из Константина Леонтьева, который вообще не имеет никакого отношения к делу. Константин Леонтьев очень сложный философ, разносторонний, разнообразный, как и Ницше, кстати, у которого есть самые разные течения в его разговорах там, о жизни, о природе, там, о вере и так далее.
Хорошо, тогда я подключаю наших слушателей. Добрый вечер.
Ради Бога.
Прошу.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Единственный национальный вопрос, я бы хотел внести небольшое такое дополнение, потому что у простого, допустим, русского, одни цели и задачи, а у олигарха русского, который связан с корпорациями и так или иначе международными, совершенно другие. Объединять их в русский мир – это абсурд.
Абсолютно верно, больше ничего сказать не могу. Абсолютно правильно. Олигархия должна быть уничтожена, и это цель русского национального движения.
Но это же люди.
А при чем здесь люди? Речь идет об олигархии, о явлении. Вот преступность надо уничтожать? Надо. Олигархию надо уничтожать.
Олигархи-преступники.
Олигархия является преступной формой правления. Это правление немногих в личных своих частных или групповых интересах. Против национальных интересов, разумеется.
Питон пишет, а говорит философ, а цитату Леонтьева-то перевернул. Это, насколько я понимаю, в сторону господина Мартынова. А тиран пишет, видимо, в сторону господина Савельева. Нужно вообще отменить ученую степень доктора наук, особенно политического. Так, 134-21-35, вам ближе позиция Кирилла Мартынова, 134-21-36, вам ближе позиция Андрея Савельева, и вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Вот результаты. 63% поддерживают Андрея Савельева, 29% на стороне Кирилла Мартынова, и 8% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Кирилл Мартынов, Андрей Савельев, я благодарю вас.
Добрый день. Спасибо.